Присаживайтесь. Значит, перед тем, как мы подойдем ко второй главе, ко мне подходило несколько братьев на прошлых занятиях и говорили, чтобы мы чуть-чуть еще или записали, по каким шагам, да, мы идем, когда мы изучаем, например, текст. Братья, когда у вас герменевтика есть, сегодня вы прошли, как мне сказали, шестой урок, да, контекст. Когда вы подойдете к 10 уроку, он называется «Исследование отдельной книги Библии», он в учебнике. Там более глубже изложено то, как мы изучаем. Мы сейчас запишем примерно, по каким шагам мы шли. Ну, мой вариант, он более упрощенный. Когда вы подойдете к 10 главе, я думаю, это будет, наверное, понедельник, вторник, то вам, братья, будут говорить. То есть там много шагов, там 7 шагов и более глубже изложено то, о чем мы говорим. Сейчас я просто пройдусь. Мы говорили, в процессе изучения Библии, книги, да, сейчас конкретно мы будем говорить только о посланиях. Есть какие три этапа очень важных? Наблюдение, второй, толкование, третий, применение к жизни. На какой вопрос отвечает наблюдение? Нет, не что, где, когда. Это что, где, когда и поле чудес. Это. Значит, на какой вопрос отвечает текст? Ой, на какой вопрос отвечает процесс наблюдения? Что говорит текст? То есть, совершенно неправильно будет открыть послание, прочитать до главу и сразу задаться вопросом, что это значит. На вопрос, что значит текст, отвечает какой? Какая часть нашего изучения? Вторая – толкование. Она только вторая. Если мы прочитали первый вопрос, что это значит, мы можем допустить массу ошибок. Соответственно, применять текст уже к жизни своей будем неправильно. Поэтому изучение Библии, значит, три пошаговых процесса. Теперь, когда мы говорим о наблюдении, мы говорили, что наш общий главный принцип какой в наблюдении? Самое первое наше было занятие. Как? Еще раз. То есть посмотреть сверху, мы идем от большой, да, мысли, от большой идеи, всегда идем к деталям, к частям. То есть, если мы берем, например, послание, что будет обзором большим, скажем, сверху? Все послание. А потом по главам. Обзор уже главы, а потом уже идет изучение главы. Тогда мы знаем, как каждая глава вписывается в контекст послания. Тогда нам понятно, как развивается мысль автора. Теперь по несколько шагов по наблюдению над главой. Мы сейчас запишем, но вы уже будете смотреть, что вам проще, по учебнику в герменевтике, который вы будете проходить, или этот. Значит, мы всегда начинаем, сейчас что здесь будет появляться, я буду писать, да, это только наблюдение над главой, не над книгой, но они похожи очень. Значит, первое, это мы начинаем всегда с молитвы. Значит, это шаги по наблюдению над главой. Мы начинаем всегда с молитвы. И чем больше вы будете изучать Библию, вы поймете, что на молитве нельзя экономить. Обычно у нас, да, мы приходим к изучению Библии, значит, нам нужно читать, нам нужно комментарии, нам нужно еще что-то. Если время, сэкономленное на молитве, оно никогда ну, в принципе, дальше процесс будет очень тяжело продвигаться. Если нет единства в духе, в мыслях с автором книги, эта книга будет оставаться закрытой. Поэтому это очень важный момент. Второй момент. После молитвы идет, мы перечитываем целиком. Я просто напишу, считай целиком. Чем больше, тем лучше. Мы уже говорили, я говорил не раз. Вы, когда вы начнете сами дома самостоятельно изучать текст, вы увидите, насколько это работает. Для того, чтобы оценить вот этот шаг, его нужно просто попробовать. Особенно, когда вы читаете послание, тем более главу. Вы прочитали один раз, не останавливаясь на непонятных местах. Второй раз, третий, четвертый. С каждым разом новые детали всплывают, и вы не видите главу, как разорванные мысли. Вы начинаете видеть, что-то говорится в начале, об этом же говорится в середине, в конце. Скорее всего, мысль автора как-то вот этим путем идет. Нам нужно проникнуть в мысли автора, который писал эту книгу. Значит, третий шаг. Мы о нем не говорили здесь, но мы это делали. Задавать к тексту 6 вопросов. Сейчас мы выпишем. Эти вопросы я вам задавал, а вы отвечали в основном все эти занятия, потому что, чтобы не тратить время. Значит, вопросы 6, да. Вопросы кто, что, когда, где, почему и как. Значит, но это не значит, что их 6. Они начинаются с этих 6 слов. Каждому тексту вопросы индивидуальные. Вы читаете ли вы историческую книгу, вопросы немного будут отличаться. Или если вы читаете послание. То есть от этого первого слова образуется масса вопросов. Кто это написал? Почему он написал? Почему автор начинает именно вот так? Например, мы сегодня будем вторую главу, да, изучать. Братья, имейте веру в Господа нашего славы, невзирая на лица. Почему именно о славе Иаков здесь говорил? То есть мы задаем массу вопросов к тексту. Чем больше мы научимся задавать этих вопросов, тем больше мы научимся вытягивать этой информации. Да.
Так они должны задаваться по порядку?
Нет. В любом порядке. Как читаем, нужно научиться задавать к тексту вопросы. Чем больше, тем лучше. Мы уже говорили, да, что к нам дошло послание. Когда-то автор его задумал. У него был план. Развитие мыслей. До нас дошла одна бумага. Нам теперь важно вот это все восстановить. И мы делаем это с помощью вопросов. Вопросы в основном задавал я все эти дни. Мы отвечали совместно. Теперь далеко не на все вопросы будут ответы. Мы должны понять, что наша задача, вот как поймали преступника, да, хотя это не совсем хороший пример, словом Божьим, но я имею в виду аналогию, поймали преступника, ему следователь задает максимальное количество вопросов для того, чтобы воссоздать то, что там произошло на месте преступления. Когда мы подходим к Слову Божьему, для того, чтобы воссоздать то, что было 2000 лет назад, мы задаем много-много-много вопросов. Потом мы ищем уже знакомые нам ключевые слова. Да. Ключевые слова. Что такое ключевые слова?
Которые самые больше потребляются.
Повторяются. Для чего они нужны?
Смысл. Основная тема.
Да. То есть мы... Автор, когда он писал, можно очень легко ошибиться. Вот когда мы сегодня будем говорить о второй главе, можно очень легко ошибиться во второй главе, если пойти по неправильному пути. Можно доказать по второй главе, если не учитывать вот эти шаги, что спасение зарабатывается делами. Если мы не учитывать. То есть воссоздается контекст именно ключевыми словами. Когда мы смотрим, слово повторяется, еще речь идет. Значит, скорее всего, это мысль главная автора. То есть ключевые слова помогают нам понять главную мысль автора. Обычно я их выделяю. Ну, у меня Библия, она такая специальная, это рабочая Библия. Вот. Мы распечатывали текст. Сегодня это вполне доступно. Распечатать текст, если вы изучаете дома какой-то книги. И для каждого слова, например, там, которое я замечаю, что оно повторяется, у меня свой значок. Я не считаю это грехом, потому что моя задача понять Библию. Вот. Ну, а уже мне оно помогает. Совершенно другое восприятие текста, когда вы смотрите на просто текст голый, или когда вы смотрите на уже ваши пометки, когда вы видите, что вот в этой части главы одно слово почему-то повторяется. А помните, когда мы первую главу делали, мы видели, что слово «блаженство», «радость», оно, казалось бы, его не видно. Но когда мы читаем много раз текст, когда мы начинаем задавать вопрос, мы видим, что тема совершенства, тема веры, тема радости проходит через всю первую главу Иакова. Я их помечаю. Потом один очень сложный шаг. Мы его иногда делаем, иногда не делаем. Обычно, когда я изучаю Библию, я его делаю всегда. Здесь мы просто некоторые моменты упускали. Это списки ключевых слов. Ключевых слов. Помните, мы делали по первой главе? Испытание, искушение, слово. То есть мы выбираем все, что говорится об этом ключевом слове, из главы. И потом начинаем рассуждать, размышлять. Почему именно об этом говорится? Почему так? Почему так много о Боге и именно о Его доброте, когда речь идет об искушениях? Это процесс трудоемкий, я сразу говорю. Но Библия никогда, ее понимание не дается легкой ценой. Заметьте, что кругом, куда шло христианство, появлялись сразу обычно школы. Если мы будем смотреть вот развитие христианства в истории, всегда, куда приходило слово, приходила Библия, появлялись школы. Первый пресс, на котором печаталась первая книга, которая вышла, тоже была Библия. Поэтому всегда это идет вместе. Потом шестой шаг. Мы ищем несколько моментов. Мы ищем контрасты, сравнение. Выводы, то есть слова, указывающие на выводы и указывающие на время слова. Мы отыскиваем и в тексте пытаемся понять, для чего оно. Ну, это примерные такие шаги. Там можно было чуть-чуть добавить. Ну, если это, вы эти шаги пройдете, в принципе, и Бог откроет через наши слабые человеческие усилия и сердце, да, тайна Господня, боящимся Его. То есть человек, который с трепетом приступает к Его Слову и использует ум, который ему дал Бог, в ответ Бог начинает открывать, отверзает ум к разумению Писаний. То есть даже если все вот это будет выполнять неверующий человек, возможно, он даже поймет главную мысль автора. Для его души абсолютно ничего не будет. Книга останется для него, она не произведет, помните, как, по-моему, в послании евреям, да, написано, но не произвело пользы слова, нерастворенное верой. Значит, контрасты, сравнения, выводы, время. Вот мы говорили очень много, и сегодня будем говорить о контрастах, когда что-то с чем-то противопоставляется. Помните, в первой главе мы изучали, например, «Да хвалится брат униженный высотой своей, а богатый унижением своим». Контрасты – это когда две части предложения, они противопоставляются друг другу. Через слово «а» или через слово «но». Что нам помог тот контраст? Например, слово «униженный». Мы могли толковать как угодно. «Смиренный». Или то, что его всегда кругом унижает. Но вот этот контраст, да хвалится брат униженный, а богатый, обычный человеческому представлению, ну, в нашем представлении, да, униженный, контраст какой будет? Возвышенный. Иаков говорит, униженный, богатый. Значит, под словом униженный, скорее всего, он имеет в виду слово бедный. И контраст помогает нам понять мысль, смысл слова. То же самое со сравнением. В сравнении по-другому. Сравнение, если контраст использует слово «а», «но», то сравнение, это контраст, сравнение использует слова «как», например, да, «не упивайтесь вином», ну, это контраст, да, больше, «но исполняйтесь духом», там тоже можно просмотреть по контрасту. То есть, когда мы говорим о сравнении, то у нас есть понятная часть и есть непонятная часть. И почему автор использует сравнение, чтобы непонятную часть пояснить понятной нам. Понятно чуть-чуть? То есть, ну, все притчи – это определенное сравнение. Не обязательно притчи. Выводы, время, выводы, слова-выводы. Посему. Итак, очень важно, особенно в посланиях апостола Павла, чтобы понять его мысль, нужно обращать внимание на слова. Ибо, посему, потому… Вопрос-ответ. Вот эти слова, они позволяют тоже нам посмотреть, как развивается мысль автора. Итак, вывод, то есть. Слово, глаголы, связанные с временем. Может быть, в посланиях оно не всегда и важно. Но когда вы будете читать исторические книги, затем Христос пошел. После чего? Например, он выбирает учеников. И глава начинается, после сего пошел Христос, там и выбрал. Что было до этого, после сего? А Христос всю ночь провел в молитве, а потом он сделал выбор своих учеников. То есть очень важно обращать на слова, связанные с временем. Мы уже тоже с этим сталкивались в послании Иакова. «С великой радостью принимайте, братья мои, если впадаете, да, в различные искушения». Или когда? Когда? Очень важно. Если, когда? Вопрос идет, а когда? А уже слово «когда» объясняет, что если было бы «если», то испытания могли пройти, могли не пройти. Но вы когда вы впадаете, значит, стопроцентная гарантия, что все впадут когда-то, пройдут эту полосу, только это всего лишь вопрос времени. Ну вот, это то, на что обращается внимание в наблюдении. Когда мы говорим о толковании текста, то есть там несколько деталей. Ну, главный принцип. Мы всегда толкуем Священное Писание только Священным Писанием. То есть, я уже об этом очень много говорил, у нее это единая книга, которую писали более 40 авторов на протяжении 1500 лет. Но через она единая. Поэтому, если что-то есть в одном месте Библии, и мы читаем, нам непонятно, вот как мы читали, да, в кротости, примите насаждаемое слово. Что это значит примите? У Петра точно такой текст, прочти в 1.1. Только там возлюбите, словесное молоко, примите, возлюбите. Смотрим дальше. То же самое слово. Примите, вот я уже вчера после урока, примите насаждаемое слово. И мы совсем упустили, брат Саша Сенцов проводил беседу о семени, помните? Семя уже посаженное было? Посаженная, только почва была разная. То есть реакция почвы, ответственность человека приготовить почву. Семя уже посажено, только даст ли оно плод или нет. О том же самом пишет Иаков. Примите слово уже посаженное. Хотя в русском идет насаждаемое. Во всех других переводах и в оригинале идет посаженное уже слово. То есть теперь, когда мы говорим да, вот о толковании, очень важно понять, что текст толкуется текстом, не историей жизни, не личным опытом. Наш личный опыт очень часто может противоречить каким-то текстам Священного Писания. Поэтому мы изучаем Библию, чтобы под нее личный опыт подстраивать. Еще один очень важный момент. Библия писалась на греческом. Она не писалась на русском, не писалась на украинском и не писалась на английском. Новый Завет писался на греческом. И иногда слова в нашем русском языке и в греческом, они не всегда совпадают. Ну, например, очень знаменитый текст. «Совершая святыню в страхе Божьем», да? И, ну, я слышал много проповедей, и я не сужу братьев, которые так проповедовали, потому что так в русском и понятно, что мы будем делать святыню. Обычно, часто перед вечерей или во время вечери читается текст. То есть совершать, в смысле делать, святыню, в смысле какой-то религиозный обряд или требу. Вот если мы будем читать хотя бы в английском, там написано «совершая» не в смысле делать, а более делать совершенной. То есть, совершая, делая все более и более совершенной, а святыню просто святость. То есть, моя святость, чтобы была все более и более и более становилась совершенной. Но это просто я сравнил русский с английским. Теперь, например, так как мы эмигранты, нам эту мысль будет проще понять. Русское слово «мир». Как по-английски его перевести? Вот уже одни говорят peace, другие world. То есть, у нас слово «мир», а в английском это же слово только в одном значении употребляется и в другом. В греческом языке у нас слово «любовь», в греческом языке как минимум 5 значений есть, но основные 3. Вот, мы будем говорить «дружба с миром», там слово стоит «любовь», только дружеская любовь. Поэтому иногда очень важно понять, вот слово, которое у нас оно переведено, где оно еще встречается в Новом Завете, но в оригинале. Вот мы слово, да, разбирали про сомневающегося брата. Да, сомневающийся подобен морской волне. Слово «сомневающийся» сразу у нас, ну, это естественные мои сомнения. И вот мы берем это слово и смотрим, где оно еще встречается в Новом Завете, но в оригинале. И получаются интересные очень моменты. Например, сегодня мы будем изучать главу «Не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями?» Слово «пересуживаете» и слово «сомневающийся» одно и то же слово. Например, о вечере, 1 Коринфянам 11 глава, так как вы не рассуждаете, тогда судимый. Слово «рассуждаете», «пересуживаете», «сомневающиеся» – одно и то же слово. Когда мы начинаем смотреть, что оказывается, там речь идет не о том, что о естественном человеческом сомнении, а о преднамеренном состоянии сердца, в котором человек, он не рассуждает. Вернее, он наоборот, он рассуждает, он думает, он просит у Бога открыть ему свою мудрость. Просит мудрости, и в то же время он не готов поступить так, как он хочет. Он хочет услышать, а потом еще рассмотреть, как он будет жить. То есть это очень важно. Как это сделать? Как посмотреть слова в оригинале? Сегодня это все доступно, не нужно знать греческий даже язык. Можно сделать, я сейчас не буду объяснять, кому это интересно, потому что это далеко не всем интересно. Кому это интересно, это можно сделать. На компьютере есть русская программа, бесплатная, не то что бесплатная, но, по-моему, $10 в русском магазине она стоит. И это все очень быстро делается, мгновенно. Либо, если у кого есть полная симфония с греческим ключом, чуть-чуть дольше по времени занимает, тоже вполне можно все это сделать. Если вам... Я забыл сегодня эту симфонию, выложил дома. Завтра я принесу ее. Если кому интересно, подойдете в перерыве, я покажу, как это делается. Но хотел бы предостеречь сразу от одной ошибки. Сейчас мы приедем после курсов домой. И кто-то здесь уже проповедует, а кто-то начинает только проповедовать в этой группе, да? И вот брат выйдет за кафедру и откроет, прочитает и скажет: братья, вот это слово, оно, братья и сестры, в греческом оно так употребляется, так, не так, как мы считали, братья. Все. Ну, можно сказать, что по минимуму это вызовет негативную реакцию в церкви. Вот. В худшем самом варианте, может быть, на этом ваше служение проповедника и закончится. Вот. Поэтому не торопитесь, вот бросаться вот такими словами. Потому что, ну, Бог не зря говорит, что мы должны, вот мы мудрости, да, ну, просите мудрости у Бога, у кого не хватает. То есть это очень важно, потому что к молодым проповедникам, начинающимся, присматриваются намного тщательнее, чем к человеку со стажем. Ну, это просто практически из своего личного опыта говорю, что можно заработать проблемы. Теперь мы говорим о второй главе послания Иакова. Значит, эту главу мы закончим завтра, если все будет хорошо. Сегодня мы начнем наблюдение по этой главе. Что бы я хотел? Значит, я бы хотел, чтобы мы сейчас прочитали каждый про себя эту главу. Попутно, если у вас возникают вопросы, задавать вопросы к тексту. И постарайтесь заметить ключевые слова, которые повторяются или встречаются на протяжении всей главы. Значит, сейчас вы заметите слова, которые повторяются в какой-то отдельной части главы. Здесь есть такие. Но я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на те, которые от начала до конца, они как бы прослеживаются. Пожалуйста, мы дадим, наверное, минут 10. Нет, даже минут 7. Прочитать самостоятельно главу и посмотреть, какие слова повторяются. Нам важно определить тему. Если мы сейчас неправильно определим основную мысль этой главы, мы придем к ереси. Вот по этой главе обязательно придем к ереси. Но если мы определим основную мысль этой главы, тогда нам будет проще истолковывать ее некоторые, казалось бы, на первый взгляд, проблемные части. Пожалуйста. Так, ну что, братья, вот вы прочитали вторую главу. Какие слова вам, ну, видно сразу, что они идут как бы через всю главу? Вера, дела, поступки, дела, милость, закон, суд, судья, говорите, скажете. Хорошо. Ну, вот через всю главу. Смотрите, если мы будем говорить, вот здесь называлось, например, суд, милость, закон. Они как бы идут вместе, да? Примерно с 10 стиха или с 9. С 8 даже. А вот через всю главу. Вера. Очень четко. И дела. Второе слово. Смотрите, братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Почему Иаков не написал: братья, не будьте лицеприятны? Он имеет в виду веру. То есть основной смысл этой главы — это определенный тип веры. Вера, которая в данном случае проявляется в отношениях, мы говорили. Хорошо. И дела. Я хотел бы, чтобы вы сейчас в своем тексте выделили вера и дела по всей главе. Поступки. А в каком у нас стихе поступки? Да, как дела отмечаем, конечно. Можно отметить в 16-м тоже. Да, как дела, конечно. Вера, верующий, веровал, все отмечаем как вера. Да, грех делать и тоже дела помечаю. Нет, согрешить не нужно. Дела, поступки можно пометить как дела и вера. И все. Как? Где? Где это? Не, не нужно. Пока просто там делами. Да, там есть о делах речь. Еще отметим, давайте, слово «закон». Оно тоже важное здесь слово. Я отмечаю обычно у себя слово «закон» вот такими скрижалями. А, не видно. Сейчас. Вот скрижали, видите, справа. Да, можно, становитесь, да. Тоже пометить. И давайте еще отметим слово закон, да? Теперь, друзья, еще, отличается ли, например, вот если мы в целом посмотрим по главе, как-то мысль в первой части главы или и во второй? Значит, во второй части, да, мы прям видим по словам, да, в основном дела вера, а в первой? Ну, какая тема обсуждается в первой части главы больше? Пересуживание, ну, да, вот по первому даже стиху. Значит, посмотрите первый стих и посмотрите стих. Вот. Я вот это хотел. И девятый. Речь идет, смотрите, вот невзирая на лица, да, вот здесь. И девятый стих. Поступайте с лицеприятием. То есть, речь идет о лицеприятии в первой части главы. О вере. Основная мысль – вера. Но вера в контексте отношений с людьми в церкви. Если в собрание ваше, да, войдет человек, то есть речь идет об отношениях, вера, которая как-то должна проявиться в отношениях, в данном случае она никак не проявляется. Она, вера у них с лицеприятием, и Иаков по этому поводу им пишет. Значит, смотрите, идет речь о вере, которая как-то выражается в лицеприятии, не о простом лицеприятии, это очень важно. Основная мысль второй главы – это не дела. Основная мысль второй главы – вера, которая производит какие-то дела. Лицеприятие. Невзирая на лица и лицеприятие, просто, чтобы мы увидели. Вы не округляйте, это просто я хотел вам показать.
И закон, судья, это все пересуживаете тоже? Это суд, закон, ой, суд, закон, или нет?
Где это, в каком? Да, пока закон только отметили. Чтобы слишком много у нас не было значков. Значит, речь во второй главе идет в основном о вере, которая должна проявиться в делах, в данном случае должна проявиться в отношениях. Вера должна быть без лицеприятия. Теперь, какие заметили ли мы контрасты по вот этой главе? Вот в целом просто, наблюдая за текстом. Вера без дел, вера с делами. Еще как эта вера называется? Мертвая вера, живая вера. Противопоставление, особенно во второй части, где он пошел больше объяснять, ну, скажем так, богословский взгляд на эти вещи. Хорошо, еще. По первой части главы. Бедный, богатый. Хорошо. Еще. Доброе, худое, ну... Ну да, худые мысли, добрые мысли. Еще? Соблюдаешь закон, приступаешь закон. Очень хорошо. Девятый стих, восьмой, десятый. Хорошо. Еще. Тринадцатый стих. Оказывающий милость, не оказывающий милость. Милость и суд. Хорошо. По вот этим контрастам. Теперь, какие примеры еще Иаков приводит? Вот примеры или иллюстрации. Когда он объясняет свою мысль, значит, мы сказали, основной смысл главы или основная тема идет о вере, которая нелицеприятна. Какие мы видим примеры, возможно, из их жизни, возможно, из Ветхого Завета. То есть, Иаков приводит для того, чтобы пояснять свою мысль. Вера Авраама и вера Раав. А теперь давайте задумаемся. В главе, в которой речь идет о вере нелицеприятной. Иаков, хорошо знающий Ветхий Завет, выбирает двух героев. Выбирает Авраама и Раав. Почему такой выбор?
Раав – это язычница.
Язычница и блудница. По-моему, везде, где она встречается, идет речь «раб, блудница». Вот с таким именем она вошла в историю и даже в родословную Иисуса Христа. Язычница, моавитянка, очень непристойный образ жизни до встречи, да, до уверования. С другой стороны, Авраам. Кто был Авраам для евреев?
Отец,
родоначальник. Мы дети Авраама. Почему такой контраст? В главе, где речь идет о вере, нелицеприятной. Хорошо, можно так рассуждать. А еще?
Ну что, Авраам верил, а...
И Раав верила.
Но что, что она...
Говорит ли здесь о каком-то отношении Бога к людям? Бог нелицеприятный. Заметьте, объясняя всю эту главу, вера нелицеприятная. Он здесь будет говорить еще о Боге очень много. Он выбирает двух героев, которые, Ветхого Завета, которые настолько контрастны между собой. И тот оправдался верой с делами. То есть Бог нелицеприятен в своих отношениях с людьми. Но мы будем об этом очень много говорить еще. Значит, еще. Теперь давайте посмотрим на первую часть главы. Значит, мы говорили. Вот здесь с 14 стиха пошла новая как бы мысль, да? Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? С 1 по 13 мысль в основном о лицеприятии. А потом уже, оттолкнувшись от этой мысли о лицеприятии, Иаков начинает излагать веру и дела, их взаимоотношения. Об этом мы будем говорить завтра. Теперь, в первых 13 стихах, или 14, он пытается доказать свою мысль. Скажите, достаточно ли было первого стиха, чтобы понять, что он хочет сказать? Ну, что непонятного? Что непонятного? Имейте веру и не будьте лицеприятны. Почему пошло целых 12 стихов после этого? Да, да, я помечу, спасибо. Ну, к вопросу, да? В принципе же, ведь достаточно было первого стиха, и потом можно было сразу сказать, о, пошел бы 14. Зачем 12 стихов объяснять первый стих? Правильно. Чтобы показать, насколько это важно, чтобы не только приказать своей пресвитерской властью, чтобы объяснить, посмотреть на этот вопрос с разных сторон. Один довод, второй довод, мы сейчас будем смотреть. Один довод, второй довод, показать, как это у них в жизни происходило, чтобы их убедить, а потом уже подвести богословское обоснование под этот вопрос. Теперь давайте посмотрим, какие доводы, вот мы просто наблюдаем пока над текстом, приводит Иаков. Первый стих – это просто повеление, и он потом его расшифровывает. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Сразу зададим себе вопросом пока, почему именно он так, Господа нашего Иисуса Христа, нашего Господа славы? Слава лицеприятия. Неужели Иаков просто добавил слово? Почему речь идет о славе в контексте лицеприятия? Пока нам непонятно, мы не останавливаемся на непонятных местах, мы идем дальше. «Ибо если в собрание ваше, да, войдет человек с золотым перстнем». Вот со 2 по 4 стих. Вернее, давайте пойдем чуть по-другому. Повеление. Давайте отметим все повеления, где он говорит им, повелевает что-то сделать с 1 по 14 главу. Первое повеление, где мы встречаем?
Имейте.
Значит, мы просто здесь пометим, да, вот первое повеление вот здесь. Следующее, где повеление идет? Послушайте, в 5 стихе. Так, и еще. Но это не повеление, не в повелительном наклонении глагол. Ну, нет, это... Правильно, 12 стих. Ну, мы пометили, братья мои, имейте веру. А уже невзирая на лица, как бы дополнение, какая должна быть вера. Значит, смотрите, Иаков в первой части идет три четких повеления. Они как-то с этим мысль его развивается. Значит, смотрите, вот в первом стихе мы сказали, идет повеление общее, и потом оно расшифровывается. Что со второго по четвертый стих? О чем там идет речь в основном? О чем говорит Иаков? Со второго по четвертый стих, до следующего повеления. Описывается Женина служение, предверник. Хорошо, еще. То есть он им рассказывает историю, да? Скорее всего, так, историю, которая происходила там у них. Ибо если в собрании, то есть если, то есть как бы условие, история, скажем, неточная, он приводит конкретный случай, который у них был, но который часто встречался, общий такой. Он им предлагает иллюстрацию. Вот если у вас такое происходит, то есть они бы могли сказать, если бы не было вот стихов 2, 3, 4, они бы сказали, у нас никакого лицеприятия нет. О чем ты говоришь? И он им поясняет, что он имеет в виду. Конкретную ситуацию, которая случалась у них, когда церковь собиралась вместе. Он им показывал и задает вопрос, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Это риторический вопрос. Кто знает, что такое риторический вопрос? На который не надо отвечать, на который ответ напрашивается. Конечно же, вы судьи с худыми мыслями. Следующее утверждение с 5 стиха. Послушайте, братья мои возлюбленные. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатым верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его, а вы презрели бедного? Да? Вопрос, ответ. Видим ли мы в 5 и в 6 стихе контраст? И если видим, то где он? Между кто с кем противопоставляется? Бог и люди. У Бога одно отношение к бедным, а у читателя Иакова другое. Значит, первый вопрос, или это будет самый первый довод. Значит, он сказал общее утверждение, потом показал иллюстрацию, которая у них происходила в церкви. Потом говорит, послушайте, вы грешите, или первый довод против лицеприятия, у Бога одна оценка, а у вас другая. Вы смотрите через разные очки. Вы по-разному смотрите на этот вопрос. Это первый довод, который выражается в вопросе и в ответе. Второй вопрос. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? То есть, а вы так, честь придаете, да, богатым, которые приходят в ваше собрание, но это, в принципе, жизнью-то не подтверждается. Зачем вы это делаете, если в каждой практической жизни от богатых у вас одни только трудности? Значит, первое, это мнение Бога и мнение человека противоставляется. Второе, это просто жизненный довод, что вот вы их в церкви вот так вот поднимаете, а в реальной-то жизни они больше всего вам доставляют проблем. Третье. Третий довод самый серьезный. Он прибегает к закону, к Слову Божьему, и показывает, что здесь соответствует нарушение Божьему Слову. И четвертый довод. Будет суд, и если так вы живете или так поступаете, то суд без милости, не оказавшему милости. То есть, реальность суда и реальность потери спасения. Значит, четыре довода основных. Вот мы пометим, давайте их здесь. Значит, это просто иллюстрация у нас будет. Значит, первый довод. Сейчас я сделаю. Первый довод здесь. То есть, он доказывает им, что лицеприятие – это грех. С разных сторон. Аргументы, да. Второй довод – это в 6 стихе или второй аргумент. Третий с 8 по 12, даже по 11. И четвертый аргумент, речь уже пошла о суде. Если бы мы отметили суд, то у нас бы четко мы бы увидели, что этот четвертый довод, он отличается чуть-чуть от третьего. Значит, еще раз, да, и мы сейчас будем молиться. Иаков затрагивает речь о вере, которая не проявляется, как мы увидим потом, когда завтра, что это мертвая вера, если люди так живут. В принципе, они неверующие. Он показывает ситуацию. Вначале он выводит тезис, основной, который он будет доказывать. Это первый стих. Со второго по четвертый стих он показывает ситуацию в их реальной жизни. где их реальная жизнь не соответствует Слову Божьему, не соответствует тому, что он пытается им доказать. Потом он приводит два вопроса. Показывает, как Бог смотрит, как они смотрят. Контраст. Это 5-6 стих, половина 6 стиха. Потом показывает второй довод или второй аргумент. Это реальный, просто взятый из жизни. Что те люди, которым вы придаете больше всего чести в церкви, в реальной жизни, на самом деле они вам доставляют больше всего проблем. То есть ваше поведение не вмещается даже в логику. Потом он приводит самый свой серьезный довод, что такое поведение является грехом. И четвертый довод – будет суд. Есть реальность, если все четыре или три до этого вас не убедили, будет реальный суд, где Бог будет оценивать нелицеприятно тоже. Наше время вышло. Завтра мы будем говорить, уже истолкуем чуть-чуть вот этот отрывок. И будем в основном заниматься вот этим отрывком. Давайте встанем и помолимся. Аминь. Полная, она идет с номерами греческими. Она есть, просто продается такая полстраничная. Я не знаю, что это. Андрей принесет диск, возьмете там. Качайте. Я сегодня